Политрадио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Акция протеста 5 марта на Исаакиевской площади стала своеобразным символом в новой путинской России для петербуржцев. На площади задержали более 400 человек. В петербургской прессе в течение всей недели обсуждали это событие, а также ситуацию с задержанными. Вчера, 8 марта, последняя из них из полицейского участка была выпущена исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. 10 марта в Петербурге, в отличие от Москвы, митингов не будет. Петербургская оппозиция после 5 марта пока еще не может прийти в себя. Но главный вопрос повестки дня остается. Что делать дальше? Имеет ли смысл проводить массовые акции протеста или стоит заняться партийным строительством? А может быть, вообще надо разрабатывать какую-то новую тактику и стратегию? В этих вопросах мы сегодня попытаемся разобраться. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И главный редактор портала «Петербург.3.0» Федор Гаврилов. Здравствуйте, Федор.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 79-03-743-32801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru/spb. Федор, Александр, давайте я в начале нашей программы связался с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой. И мы сейчас поговорим, давайте с ней, зададим ей вопросы. Оля, вы нас слышите?
Да, слышу. Добрый день.
Добрый день, Ольга. Мы вас поздравляем, во-первых, с 8 марта прошедшим. Да.
Спасибо.
И с освобождением, наконец.
Спасибо.
Да. И у нас два вопроса, собственно говоря. Первый вопрос. Пожалуйста, как вы расцениваете события на Исаакиевской площади 5 марта?
Ну, мне кажется, это просто визитная карточка нового срока Владимира Путина. Потому что в его родном городе, когда такое количество людей выходит к стенам городской избирательной комиссии, чтобы выразить свое отношение к тому, как проходили так называемые выборы 4 марта, и встречают там беспрецедентное количество ОМОНа, милиции, полиции, внутренних войск, когда людей избивают, и когда задержанных, и я хочу уточнить, по тому, что мы слышали сами, сидя в 21-м отделе полиции, они переговаривались между собой, что более 600 человек было задержано в этот день. Просто некуда было распихивать. Вот нас задержали, нас провезли мимо, только в 3-м отделе полиции наконец-то нас хватило места. Поэтому мы сидели так далеко, в Калининском районе, в 21-м отделе, потому что просто они выгружали, и во всех полицейских участках города уже не хватало мест для задержанных.
А часть даже отпустили, насколько мне известно.
Часть просто негде держать.
Негде держать было, да.
Да, вот это было похоже, в принципе, на ситуацию в свое время с маршем несогласных, который был на Дворцовой площади 25 ноября. Там тогда тоже было более 500 задержанных. Людей отпускали просто потому, что было негде держать. Но я хочу сказать о другом. Вот есть несколько ключевых вещей. Во-первых, все-таки такое количество людей вышло на несогласованную акцию, причем все знали, что акция не согласована. Мы постоянно активно говорили, что, друзья мои, акция не согласована, поэтому мы не можем гарантировать вашу безопасность. И когда несколько тысяч человек, более 5000, выходят на всем известно несогласованную акцию, это говорит о многом. Это говорит о том, что чаша терпения, она уже переполнена. И еще одна ключевая вещь. Вот мне кажется, что тот коктейль Молотова, который кинули в автозак уже там ближе к концу митинга, когда вот вся... Нас взяли в самом начале, да, вот в начале 8-го, у нас в 7 наша акция начиналась, и сразу в начале 8-го нас взяли. Поэтому мы не видели то, что творилось, знаем только по рассказам, как людей давили щитами, как людей избивали по голове ботинками, да. Почему это происходит? Потому что это была очень молодая акция. Большинство вышедших была молодежь. Когда начинаются какие-то подвижки, большие подвижки, вот один из признаков – это большое количество молодежи. Путин всех достал, страна нуждается в переменах. И либо эти перемены пойдут эволюционным способом, о чем мы все время говорим власти, либо, если они будут продолжать закручивать гайки, пойдет развитие революционного сценария. Другого не дано.
Да, поэтому... Ольга, да, второй вопрос, простите, да, ну просто, чтобы немножко уложиться в наше время. Mm-hmm. Второй вопрос, что собирается предпринимать петербургская оппозиция в ближайшее время? Вообще, завтра в Москве митинг большой, намеченный на Арбате, а в Петербурге как что?
Ну, в Петербурге, во-первых, как обычно, никаких согласований. Правда, 6 марта, когда я сидела в милицейском бобике в ожидании суда, мне звонили из Смольного с предложением начать переговоры по 10 числу. Я сказала, что, знаете, милицейский бобик не очень удобное место для того, чтобы вести переговоры. Поэтому, конечно, они нервничают. Но, на мой взгляд, нам важно сейчас все-таки... Вот почему 5 марта вышло так много людей? Потому что, несмотря на все противоречия внутри различных крыльев оппозиции, все вышли в одно место, и это ключевая история. Мы как раз сидели в одном отделе с представителями Оргкомитета за честные выборы. Я говорила: ребята, давайте определяться по целям. Да, никто не предлагает объединяться в одну организацию, но когда наши цели совпадают, нам нужно проводить общие акции. Это ключевая история. Нам нужно определиться по целеполаганию. Если мы хотим изменить ситуацию в стране, если мы хотим... политической реформы, если мы хотим убрать Путина, мы должны проводить общие акции. Это важнее, чем наши какие-то личные неприязненные отношения. Это вообще никого не интересует. А у нас есть более важные вещи, и ради этого мы должны все это отложить в сторону. Мы должны делать, и в этом смысле, конечно, стратегия и тактика, она должна быть, во-первых, тактика должна исходить из стратегии, а стратегия у нас одна – добиться политической реформы и добиться того, чтобы были новые выборы президента. Это важная история, это самая важная история для нашей страны. И ради этого мы должны все остальное отбросить в сторону.
Спасибо большое, Ольга. Мы беседовали по телефону с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой. Ольга, вы можете оставаться у нас на связи, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести, и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodnews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и главный редактор портала «Петербург 3.0» Федор Гаврилов. Федор, Александр, ну вот сегодня участники и даже Оля Курносова, которая у нас по телефону была только что, да, а все были 5 марта на Исаакиевской площади.
Да.
И вот у меня, собственно говоря, давайте вот первый вопрос, ну мы не будем вначале начинать с тактики и стратегии, а я хотел бы вам задать такой странный немножко вопрос. Вот, Александр, да, как вы оцениваете вообще, собственно говоря, вот такой выход большого количества и молодежи, да, на несанкционированный митинг, я потом прочитаю различные публикации на эту тему, он объясняется чем? Он объясняется тем, что все-таки Путин не набрал 50% голосов?
По поводу 50%. Ну, известно, что те организации, которые занимались наблюдением за выборами, говорят, чуть-чуть у них расходятся цифры, но они говорят так или иначе, что реально Путин набрал где-то 51-53% голосов.
В Петербурге или в России?
В России. Именно в России. Вот те подсчеты, которые проводились по альтернативам, альтернативной системе, то есть под тем копиям протоколов от наблюдателей, которые удалось получить, значит, они показывают, что в реальности Путин набирает от 51 до 53%. То есть уже более 10% ему пририсовано, это очевидно. Но это не все. Дело в том, что с уверенностью говорить организации, занимавшиеся наблюдением, могут только о так называемых ночных фальсификациях. Фальсификации делятся на ночные и дневные, то есть то, что происходит до подсчета голосов, и то, что происходит после подсчета голосов. До подсчета голосов там одни технологии используются, карусели, вбросы, вот новые придумали эти участки, призраки закрытые, другие всякие есть технологии, а после подсчета происходит совершенно элементарная вещь. При передаче протоколов из УИКов в ТИКи происходит их подмена. И реально в комиссии, где есть наблюдатели, заполняется один протокол, а в систему ГАЗ-выборы вводится совсем другой, с другими цифрами. Так вот, то, что удалось задокументировать, вот есть наблюдатели, есть у них копии протоколов, а потом по данным ГАЗ-выборы они видят, что введены другие цифры. Значит, вот по этим явным таким фальсификациям и получается, что пририсовано там чуть более 10% Путину. Но это не все фальсификации. Во-первых, далеко не все участки были охвачены наблюдением. Мало того, что наблюдателей выдворяли с участков, наблюдателей не допускали на участки. Появились, опять-таки, ноу-хау, когда какие-то якобы наблюдатели внедрялись вот в эти организации.
А в Петербурге вообще-то новые создавались участки.
Да, фантомный штаб Прохорова, например, в Петербурге, который заранее на части участков занял места.
Где везде голосовали 98%.
Да, фальшивыми наблюдателями от Прохорова, а настоящих наблюдателей потом не пускали. То есть не по всем участкам удалось получить эти самые копии протоколов, и, соответственно, данные о фальсификациях не полные, которые мы имеем. Не
вот,
полные.
Александр, ну давайте
плюс
не будем посвящать этому, давайте
которые,
не будем посвящать,
да,
всю передачу этой теме. Ваше конкретное убеждение.
Мое конкретное убеждение. По совокупности всех фальсификаций Путин, конечно, не набирает 50% голосов.
По России.
По России.
А в Петербурге?
В Петербурге тем более. В Петербурге, так же, как и в Москве, ниже, чем в целом по России, его результат. Значит, но даже если бы он эти самые 51-53% набирал, все равно в правовом государстве выборы были признаны бы недействительными, на которых, очевидно, сфальсифицировано больше 10% голосов. То есть вот юридическое значение этих выборов ничтожно. Царь не настоящий, у нас нет легитимно избранного президента на сегодняшний день.
Федор, у меня теперь к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, смотрите, Ольга Крунусова нам сказала две интересных вещи. Это о том, что на митинге 5 числа на Исаакиевской площади, собственно говоря, была осуществлена стратегия 31, ну, в общегородском масштабе, уже невзирая ни на оппозиционные партии, ни навзирая ни на какие разногласия и так далее. Это первый момент. Второй момент, то, что молодежь. Я там был, да. Я знаю, да, это. Вот вы знаете, премьер-министр Владимир Путин, как сообщает Интерфакс, вот я зацитирую, он призвал оппозицию представить свою конструктивную программу развития страны. Вот я процитирую. По мнению премьера, несистемная оппозиция тогда станет реальной политической силой, когда воспользуется предложенной реформой, встроится в эту политическую систему, будет в состоянии сформулировать не только свои требования, но и предложения по развитию страны. Конец цитаты. Вот как вам представляется вот те два явления, которые вы наблюдали, вы задержаны были на 5 числа, на Исаакиевской, и это заявление Владимира Путина.
Ну, я, между прочим, не вижу противоречия между ними. Вообще, программу разрабатывать надо. Чем больше программ, тем лучше. И, кстати сказать, как оппозиция, так и позиция, как и сам Путин. Да? С программами-то у нас на самом деле все очень плохо, а вовсе не наоборот. Что касается молодежи, то вот мне кажется, бриллиант вообще всей этой политической кампании декабря-марта состоит в том, что вдруг произошло то, чего, на что никто не мог рассчитывать, нашлась вот эта молодежь, вот эта жемчужина такая человеческая в лице упомянутых Александром вот разных наблюдательских движений. И это не просто энтузиасты, которые так эмоционально вышли. Это была группа людей многотысячные. Да, это люди примерно одного поколения, до 30 примерно лет. Вот я как раз с ними оказался и в автобусе, и в отделении, с удовольствием за ними наблюдал, которые вооружены, так сказать, оснащены самыми современными технологиями сбора информации, взаимной поддержки. Это было замечательно. Причем интересно, что это не то, что вот приятели, которые помогают друг другу. Да? Людей привозят в отделение, немедленно звонят, появляются телефоны юристов, если что-то надо, если милиция чего-то требует, звонят юристу и буквально вот не отключая трубку, отвечают. И надо сказать, что милиция, если она хочет соблюдать закон, хотя в каких-то рамках, она вынуждена с этим считаться. Милиции не кормят, привозят еду, надо спать на полу, привозят матрасы. Надо писать ходатайство, значит, в брошюрки распространяют, в которых написано, как писать эти ходатайства. И это только какая-то надводная часть. Понимаете, эти люди могли прийти и квалифицированно контролировать выборы, хотя им мешали. Так что вот, мне кажется, молодежь, я бы не сказал, что она вся была на этой Манежной площади. И, честно говоря, я даже не уверен, что это все-таки был митинг. Мне кажется, вот это тоже некоторая ловушка, в которой...
Это не митинг был, да.
Это был не митинг, а какой митинг? Я представляю себе, мне кажется, мы все, да. Митинг – это все-таки толпа, да, которая смотрит в одну сторону и, так сказать...
Знаете, у меня было ощущение, что просто пришли все посмотреть. Вообще, что будет, а потом началось вообще.
Вдоль тротуаров стояли люди и, в общем, общались между собой. Кто-то из них кричал, значит, Путин, лыжи, Магадан. Большинство этого не делали. Тем, кого задерживали, было вписано.
Вот меня... А потом стали хлопать и приветствовать тех людей, которых увозили в автозак.
Ну да. Мне вписали, крич, скандировал «Россия без Путина». Почему это преступление? Да? Понятно, что Россия обречена быть с Путиным. Так что вот, в общем, молодежь – это находка. Вот это, мне кажется, ключевое события, помимо фальсификаций.
Александр, а у меня к вам вопрос вот в отношении стратегии 31. Да, на самом деле вот это удивительно. Да, она сработала. Mm-hmm. И все-таки Эдуард Лимонов был прав. Вот она все-таки осуществилась. В Петербурге, по крайней мере.
Я, прежде чем отвечу наоборот, хочу для Федора уточнить, почему ему инкриминировали, что он якобы кричал «Россия без Путина». Дело в том, что наша полиция и вслед за ней и управляемые, соответственно, суды считают, что для того, чтобы кричать на улице «Россия без Путина», нужно предварительно получить от городских властей письменное разрешение это делать. А если у тебя в кармане такой бумаги нет, то если ты такое кричишь, ты совершаешь правонарушение. Вот так они истолковывают федеральный закон 54, так называемый, о проведении этих самых публичных массовых мероприятий. Вот. Ну, это отдельная тема, как они издеваются, по сути дела, над законодательством систематически. А вот теперь уже непосредственно перехожу к тому вопросу, он связан, безусловно, который Виктор мне задал. Сегодня, как никогда, стратегия 31 опять становится актуальной. Вот на какое-то время, естественно, они так подзабыли, потому что внимание было привлечено к другим событиям. Дело в том, что как раз вот прошедшие только что события показали, что как не соблюдали власти, категорически отказывались соблюдать элементарные требования законности при проведении массовых публичных мероприятий, так и продолжают издеваться над законом. То есть лозунг «добиться» от властей соблюдение зафиксированного в Конституции права на мирное собрание, на мирные митинги, пикеты и так далее, проблема не решена. Другое дело, что, к сожалению, даже вот в период такого всплеска общественной активности обществу так и не удалось добиться от властей изменения своей линии поведения по отношению к массовым акциям. Ну, раз не удалось сейчас, будем продолжать давить дальше и проводить в том числе и несанкционированные акции.
Но это получается, Александр, простите, больная точка, даже две больных точки, объединенные в одну, да, молодежь, которая совершенно не понимает, не разбирается и не хочет разбираться в этих юридических коллизиях, да, нет, когда нет. Она через интернет получает сообщение, слушай, давай приходи там на площадь, там будет несанкционированный митинг. И вторая точка – это то, что власть не хочет позволять собираться там, где хотят собираться люди. Вот. И поэтому будет что получаться в дальнейшем, вот можно вам такой вопрос задать, будет получаться в дальнейшем, что молодежь будет приходить куда угодно и устраивать вообще.
Совершенно верно. Я хочу обратить внимание вот на что. Собственно говоря, 5 числа в Петербурге полиция действовала ровно по той же схеме, в рамках той схемы, по которой власти действовали в отношении митингов по 31 числам, происходивших у Гостиного двора. Вот ровно та же технология была задержаний и разгона, и примерно тот же процент задержанных. Примерно тот же процент задержанных, который всегда давали собрания по 31 числам у гостиного двора. Он не больше. Просто поскольку народу пришло гораздо больше, и масштабы получились больше, и, соответственно, резонанс больше. Да? Но вот тут приходится слышать, что власти перешли как бы к более жесткому поведению, более репрессивному отношению оппозиции. Нет, этого не произошло. Поведение ровно то же.
Это хорошая новость.
Но я прочитаю противоположные новости из публикаций в прессе, да.
Нет, да, степень, пожалуйста, репрессивности ровно та же. Просто масштабы увеличились, потому что людей стало выходить больше. Но здесь у властей есть предел, что ли, потому что не резиновые, в том числе и отделения, те отделы внутренних дел, куда разводят задержанных, они все-таки, их пропускная способность имеет пределы. И вот 5 числа мы вплотную, во всяком случае, к этому пределу приблизились. Вот была бы акция еще несколько масштабнее, ну, просто некуда было бы развозить
задержанных. А я думаю, что вот если бы она была масштабнее, то, может быть, и не задерживали бы.
Да,
вот вполне может быть. Мы об этом отдельно поговорим. Вполне хорошо, Федор, да, спасибо, Александр. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Протест – это долгая и кропотливая работа о российских акциях на фоне украинского опыта. В программе «Время гостей» участвует политолог, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и главный редактор портала «Петербург 3.0» Федор Гаврилов. А продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники назвали оскорбительными слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. Эти слова были произнесены в дни, когда вскрываются все новые и новые факты о массовых фальсификациях результатов голосования. Говорится в обнародованном сегодня заявлении правозащитников. Российское посольство в Таиланде пока не подтверждает гибель россиянки при пожаре в отеле Бангкока. Тело женщины еще не опознано. Сообщается, что пострадали 6 граждан России. Они госпитализированы. Кроме того, на острове Пхукет в результате несчастного случая погиб россиянин Федор Самсонов. В Пермском крае, в селе Маховое Кунгурского района, при пожаре в жилом доме погибла семья из 9 человек. 7 из них – дети. На Камчатке сегодня произошло мощное извержение вулкана Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту около 8 километров. Это может угрожать воздушному сообщению в регионе. Оргкомитет акции «За честные выборы» приглашает выступить на завтрашнем митинге в Москве политиков, которые в день президентских выборов работали наблюдателями. Как сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, слово будет предоставлено также активистам разных политических сил. В Сирии, в центральной провинции Хомс, сегодня утром вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции. Международный комитет защиты журналистов резко осудил угрозы, поступающие в адрес журналистки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой. В Эстонии сегодня проходит забастовка энергетиков, продолжающая волну акций социального протеста, начавшихся в понедельник. Власти Греции дали понять, что достигли договоренности с большинством частных кредиторов о пересмотре объема долга страны.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в российской прессе, обсуждаем последствия акции протеста 5 марта на Исаакиевской площади в Петербурге, тактику и стратегию действий оппозиции в будущем, а также мнение журналистов и политиков о том, чем должна заниматься российская оппозиция. У нас в гостях историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и главный редактор портала «Петербург 3.0» Федор Гаврилов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобки СПБ. Федор Александрович, ну давайте я хотел бы процитировать небольшую выдержку из интервью, которую дала известный Григорий Явлинский, да, который дал Григорий Явлинский испанской газеты «Эль Паис». Вот в частности, что он пишет: «Система будет искать выход из сложившейся ситуации посредством возвращения страха, потому что это единственный известный ей способ решения проблем. Это авторитарная система, в которой огромное значение имеет мнение одного единственного человека, принимающего все или почти принимающего все или почти все решения». Явлинский пишет: «Митинги показывают, что люди становятся активнее, но пока не ясно, что будет дальше. Пока участники манифестации не хотят политизироваться или придавать политическую форму своей мобилизации, тогда, когда будут дебаты, тогда возникнет конкуренция. Тогда появятся лидеры, но пока могут появиться только обычные люди. Необходимо структурировать происходящие процессы, но сейчас для этого нет ни условий, ни инструментов». Конец цитаты. Федор, вы согласны с этим? Как?
Тут трудно спорить. Конечно, мобилизация страхов началась давно. Она начинается перед каждыми выборами. В этот раз она тоже шла очень активно. И, возможно, власти дальше будет к этому прибегать. Но, конечно, это, с другой стороны, жизнь богаче. Будут возникать новые трудности. Власти будет все труднее находить ответы на разные вызовы, которые будут происходить спонтанно. Что касается тех, кто участвовал активно в противодействовал фальсификациям, участвовал в каких-то акциях. Вот интересна судьба вот этого, этой совокупности людей. Как бы мы ни оценивали результат Путина, как 53%, меньше 50% или там больше.
Или 60% с гаком,
с хвостом. Тем не менее, понятно, что все-таки он, в общем, победил. И многие все-таки его поддерживают. В том числе потому, что не видят других альтернатив. Вот лично меня во всей этой истории сегодня интересует не только чисто правозащитный, так сказать, уже судебный аспект, когда будут подаваться иски, будут попытки оспаривать результаты выборов по конкретным территориям, а вот, собственно, как мы те, кто, так сказать, находится в той или иной степени в оппозиции, что мобилизуем мы? На мой взгляд, очень высокий, я сказал, оппозиции, задумался в оппозиции, чему лично я нахожусь.
Давайте так ее назовем.
Я, например, нахожусь в оппозиции вот от отсутствия здравого смысла. И вот я мечтаю, чтобы здравый смысл торжествовал. Так вот, что мы можем сделать в его защиту? Конечно, вот это наблюдательское движение, вот эти тысячи молодых людей в Петербурге, в Москве, которые вот эту группу людей ни в коем случае нельзя растерять, да. И, на мой взгляд, их, понимаете, они же в некотором смысле не только в политику пришли.
А да? Вы думаете, их можно растерять вообще? Они на самом деле, по-моему, не растеряемые.
Наверное, можно. Понимаете, старшее поколение, например, как Александр, да, как ветеран правозащитного движения, и человек уж, и таких людей у нас, к счастью или к несчастью, немало, да, должны им помочь молодежи какое-то, так сказать, задать ей новое направление. Да. Мне кажется, что, например, создание каких-то там электронных изданий правозащитного толка, да, с помощью вот именно этой молодежи, которые собирали бы, грубо говоря, газета «Искра», о которой нас так, значит, настоятельно нас учили в школе. Вот эта газета «Искра», такие издания, конечно, существуют, да, но оно могло, такое издание могло бы появиться в совершенно новом качестве, если бы в нем приняли участие, вот, например, эти наблюдатели за выборами. Потому что это всероссийская, многотысячная, высокообразованная, технологически оснащенная.
И главное, неравнодушная.
Неравнодушная, романтическая, в лучшем смысле этого слова, инфраструктура.
Вот вы знаете, что нам пишет Боис? Боис пишет: основная часть здравомыслящего населения обоих столиц не поддерживает оппозицию, потому что у нее нет ярко выраженного лидера, причем лидера интересного, популярного и умного. Поэтому нужно создавать новую партию и искать яркого лидера, за которым пойдет масса избирателей. Например, Прохоров мог бы им стать. Конец цитаты. Что скажете, Александр?
Или Фёдор? А мог бы и стать. Я могу сказать, что меня бы, например, Прохоров в качестве лидера не устроил. Поэтому, может быть, вообще не стоит возлагать своих надежд на то, что появится именно какой-то вот такой яркий лидер. Вот эта молодежь, которая подключилась к процессу наблюдения за выборами, она самоорганизуется совершенно независимо от каких бы то ни было лидеров. Она самоорганизуется независимо даже от существующих партийных структур.
То есть это будет не партийная самоорганизация?
Я думаю, что организационная структура движения будет именно такой. Разумеется, в ней могут и должны, на мой взгляд, участвовать и старые политические партии, да, в том числе и системная оппозиция. И вот я хочу обратить внимание на то, что, ну вот отрадный для меня, крайне отрадный момент. Никогда еще в такой степени не происходило сближение разных групп оппозиции, разных течений оппозиции, разных идеологических течений, либералов, коммунистов, националистов, нацболов. Никогда еще не было такой степени все-таки координации и взаимодействия системной и вне системной оппозиции, как вот за этот самый прошедший период. Вот бы что, кстати, не растерять сейчас.
Но все-таки когда... уже было недостаточно, ведь колонны-то разные.
Тем не менее, вот уровень, степень взаимопонимания между этими всеми отрядами оппозиции, он никогда не был таким высоким, как сейчас, а степень взаимного отторжения никогда не была такой низкой, как сейчас. И вот это очень ценный момент, который как раз и надо сохранить. Да, наверное, какой-то период будет такое уныние какое-то общее, что ничего не получилось, какой-то упадок духа, но я не думаю, что он будет продолжительный. И вот подъем новый, безусловно, начнется, вот когда он начнется, нужно сохранить то, что наработано за период межвыборья, скажем так. Вот это явное позитивное как бы накопление, приобретение. Вот эти структуры внепартийные, самоорганизующиеся, горизонтальные, без таких явных лидеров, это тоже приобретение. Это все в совокупности должно обеспечить новый, более мощный подъем движения протестного.
А вы не можете сравнить вообще, вот Федор и Александр, у меня к вам такой вопрос. Знаете, многие эксперты сравнивают последнее участие такой активной молодежи. В какой-то степени можно сравнить с 68-м годом во Франции, да, допустим, тоже. Или нет? Вообще это как?
Я плохо знаю ту историю. Ну, мне кажется, что там был гораздо более сильный, выраженный, культурный, так сказать, эстетический момент.
Да, нет, вы не чувствуете? А как, Александр, вы...
Ну, нет, мне не кажется, что тут можно такие уж прямые аналогии проводить. Ну, да, какие-то внешние сходства, наверное, можно найти, но все-таки природа движения иная.
Да, в некотором смысле, эта молодежь, о которой вот мы так говорим, интересно, слушает ли она нас, как мы ее хвалим, она в некотором смысле буржуазна, да, это совершенно не люди, которые, это не хиппи, это не маргиналы, и они не хотят ими быть. Это как раз интересно, что это люди мейнстрима, которые, так сказать, испугались перспективы вот этой, вот этих 12 или там скольки-то 24 лет, да, вторая разрядности, какой-то скукоты и серости. И вот что-то предприняли в ответ.
Хорошо, давайте я вам приведу выдержку из интервью ведущего политического аналитика Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой. Она дала интервью немецкому журналу «Штерн». Вот что пишет «Штерн», значит, это публикация Кати Глогер. Шевцова считает, что Путин не собирается проводить масштабные реформы. Настоящие реформы означают конкуренцию, они подразумевают свободную прессу и телевидение, главенство закона и решительную борьбу с коррупцией. Настоящие реформы означали бы конец системы. Надежда на будущее Лилия Шевцова связывает с политическим движением, которое должно вырасти из нынешнего гражданского протеста. Мы должны сейчас объединить все демократические оппозиционные силы и потребовать реформы Конституции, окончания самовольного правления. Пока Путин сидит в Кремле, протестное движение будет шириться. России нужна трансформация системы, но это потребует времени, заключает политолог, добавляя, что победа Путина на выборах знаменует собой конец его эпохи. Путин как актер, за которым уже закрылся занавес, а он все еще никак не выходит со сцены. Конец цитаты. Пожалуйста, Александр.
Ну, разумеется, Путин не хочет и не собирается проводить никаких реформ. Можно прикидывать, вот, насколько он будет пытаться ужесточить режим, завинтить гайки, насколько у него это будет получаться или не получаться. Наверняка это будет сопровождаться попытками, опять-таки, имитировать какие-то реформы, давать какие-то неопределенные обещания, вот как сделал помощник Путина Медведев, сразу после завершения этой самой процедуры фальсифицированных выборов. Вот будут как бы противоречивые тенденции. И, безусловно, от степени сопротивления и давления общества будет зависеть, удастся или не удастся завинтить гайки, во-первых, а во-вторых, удастся или не удастся вот эти неопределенные обещания каких-то, какой-то либерализации, да, все-таки превратить в реальные какие-то дела. Безусловно, будет продолжаться борьба. Значит, от чего еще будет зависеть успех этой борьбы? Вот тут я хотел бы обратить внимание на очень важную, с моей точки зрения, вещь. Вот это протестное движение молодого, в общем-то, буржуазного по своему мироощущению слоя, оно ни в коем случае не... Ну, не должно быть слишком самонадеянным и слишком задирать нос. А для некоторых это характерно, для некоторых это характерно, что вот мы креативный класс, и нам больше никого не надо, мы сами все сделаем. А остальные, кто до нас не дорос, ну вот они как бы такие из старой эпохи, ни на что не способные, различные там бюджетники, зависимые от властей, проявляющие покорность по отношению к этой власти.
А вот мы... Очередь,
да, 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 свободные, независимые.
Вот
ни в коем, ни в коем случае нельзя становиться на такую позицию, потому что на самом деле вот эта часть населения, которой проявляется вот такое снобистское высокомерие.
Большая часть населения, кстати говоря.
А это, кстати, если и не больше, это очень существенная часть населения. Это же люди ущемленные точно так же. И без их поддержки, без их подключение к протестному движению на самом деле движение креативного среднего класса с режимом не справится. Вот это надо иметь в виду. Вот тут необходим диалог как раз с этими людьми, а не высокомерие по отношению к ним. В этом плане политический диалог, безусловно, должен вестись. И он, собственно, уже ведется внутри оппозиции. Что касается людей, стоящих у власти, то политический диалог с ним, я считаю невозможным в принципе. Точно так же, как недопустим политический диалог с террористами, захватившими заложников. Они жулики и воры не только потому, что они продолжают, в общем, разграблять материальные ресурсы страны. Они крадут наши голоса, они постоянно крадут наши права и наше достоинство. Значит, они жулики и воры. Да, с террористами, захватившими заложников, ведут по техническим вопросам какой-то диалог. И мы будем по техническим вопросом вести с властями диалог. Но это не может быть политическим диалогом.
А у нас звонки. Нина Сергеевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот я держу в руках газеточку «Поиск», научная газета. И здесь статья академика РАНД Натальи Ивановой. Называется «Сойти с обочиной». И представим график глобальный... глобального развития до 30-го года различных стран: США, Япония, Европейский Союз, Россия, Индия и Китай. По науке с 2010 до 2030 год. Значит, Россия не выходит из 1% расхода ВВП на науку. Америка немножко понижает с 30 до 35, значит, нас обгоняет в 15 раз Китай, Индия. Ну, в общем, мы на нуле до 2030 года. Я, значит, представитель науки. Как сказал Шмоль, аспирант сейчас получает зарплату, равную утилизацию бешеной собаки, 2000 рублей. Значит, что я хочу сказать? Да, хочу сказать несколько, мне дали 30 секунд, несколько хороших слов в адрес Ольги Курносовой. Значит, ее обволакивающий грудной голос, очень консолидирующий. И вот по словам Юрия Михайловича Лотмана, она обладает признаком интеллигенции, вот именно своим голосом. И, значит, она действительно лидер.
Спасибо, спасибо, Нина Сергеевна, спасибо большое. Анися, я так понимаю, да, Тульская область, пожалуйста.
Здравствуй, Свобода. Беспокоит Анися, пенсионерка из Тульской области. Вы знаете, в России очень много умных людей, но для меня лично самыми умными являются Гарри Каспаров и Лимонов. Каспаров говорил о том, чтобы не сотрудничать с этим преступным путинским режимом жуликов и воров и убийц, а Лимонов разработал стратегию 31. Если бы поддержала бы вся мыслящая часть россиян эту и не развалила бы Алексеева эту стратегию, не было бы этого безобразия 5 марта, и мы бы уже, если бы не сотрудничали с этим и выработали бы правила игры, то все было бы у нас в России нормально. И относительно выборов президента. Если бы послушали Андрея Пьянковского, который предлагал технического президента Зюганова, всем бы за него было бы проголосовать, этот бы Путин никогда бы не пришел к власти.
Спасибо, так... спасибо большое, Анися. Да, но на самом деле, знаете, постоянно можно всю историю России измышлять и думать о том, что было бы, если бы было бы не так, так сказать. Да, мы сегодня поближе к нашей теме. Наш постоянный слушатель Савельева пишет: оппозиции нужно на митингах и завтрашнем на Арбате сообщить общий процент на выборах и признать выборы как в Думу, так и президента недействительными. Нужно также требовать немедленной отставки коррумпированной власти, так как 63% голосов за Путина – это голоса коррупционеров и рабов власти. Конец цитаты. Пожалуйста, Федор.
Вот, понимаете, у меня есть такое соображение вот по поводу того, что вы сейчас прочли, и того, о чем говорил Александр. Вот так сказать, юридическая борьба с фальсификациями и разного рода нарушениями, она, конечно, исключительно важна. Но при этом надо помнить, что мы все-таки живем в стране, где неписанное право на самом деле, наверное, каждый оценивает по-своему, на мой взгляд, важнее, чем письменное. И в этом смысле победа Путина на бумаге не так важно, на самом деле, не так, я смотрел, не так важно, я смотрел на милиционеров, которые вот нас там как-то конвоировали, возили, за Путина они, не за, я не уверен, да, на самом деле, да, они скорее за статус-кво, хотя, возможно, их этот статус-кво у них облечён в какие-то, он как-то со словом Путин рифмуется, да, но вот именно рифмуется, они, так сказать, сводятся к нему. Поэтому вот то, о чем сказал Александр, о том, что действительно вот та молодежь буржуазная, да, там в Москве это не только молодежь, а гораздо более такой широкий интеллигентный слой, тем не менее, действительно показал некоторую отравленность таким нарциссизмом и в декабре, и в январе, в феврале. И этим, кстати, сразу воспользовались путинский штаб. А с какого-то момента это произошло не сразу. Путин вдруг стал обращаться к простому человеку, о котором вообще не говорила оппозиция. И в этом смысле разработка и дальний запуск в циркуляцию, самую разную, митинговую, медийную, интернет и так далее, вот конкретных программ. Почему не Путин, например? Вот меня кто-то спрашивает, назовите 5 причин, почему не Путин. Я должен сказать, что у меня был пункт первый, надоел. Дальше мне, в общем, пришлось подумать, чтобы назвать еще 4. Да? У нас это должно, что называется, от зубов отскакивать. Вот, вот и для кого реформа? Что она и для милиционера, и для Светы Иванова, и для крестьянки, и для фабричного рабочего. Вот этого, конечно, страшно не хватало. Я думаю, что это вот лакуна, которую надо восполнять.
Я вот на это приведу выдержку из того, что пишет известный российский журналист Николай Сванидзе, да, на страницах ежедневного журнала. Он пишет, что идет странное, я цитирую, политическое противостояние, в котором каждая сторона сражается прежде всего собственными комплексами и нервами. В декабре растерявшийся Путин задвинул про бандерлогов и концентрактивы и сразу получил сотню тысяч обиженных на улице. Теперь ответный ход. Еще парочка таких бессмысленных и истерических мероприятий, как на Пушкинской, и оппозиция все, что приобрела, отдаст обратно, так и не успев переварить, словно пощекотав перышком в горле после сытного обеда. Первый этап закончился, необходима перезагрузка, причем с учетом нового фактора, фактора Прохорова, пишет опять-таки Николай Сванидзе. Ну, я не знаю, Александр.
А есть такой фактор? Я вот, честно говоря...
По-моему, уже нет. Вот Шендерович мне написал замечательную тоже заметку, опять-таки, тоже в ежедневном журнале, относительно того, после того, как Прохоров посидел у Путина и обсуждал с ним итоги выборов, и после того, как Путин заявил, собственно говоря, о том, что Прохоров может быть членом правительства.
По-моему, возможно, процент Прохорова – это процент, который за обновление, в основном. Вот в его больших процентах лично за него, я думаю, совсем немного...
Знаете, здесь интересный момент, по-моему, да, в том, что Прохоров на втором месте и в Питере, и в Москве. На самом деле, мне кажется, что... Ну, я не знаю, да,
как... Ну, за Прохорова, скорее всего, голосовали те избиратели, которые в условиях свободных выборов проголосовали бы за Явлинского, там, за Немцова, за Каспарова. Конечно, им было легче проголосовать за Прохорова, чем, допустим, за Миронова или за Зюганова, да?
Но у меня Прохоров начинает 12 числа уже создавать свою партию.
Я говорю, что мне он как политик, это не герой моего романа, я как бы не вижу его лидером каким-то серьезным оппозиции. Ну, посмотрим, как он будет себя вести. Естественно, я ничего там не предрекаю заранее.
На звонки Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела бы высказать свои, так сказать, свое мнение по поводу вот всяких демонстраций, шествий и прочее. Вот с моей точки зрения, я уже человек очень пожилой, понимаете, и с моей точки зрения, вот все эти вот демонстрации, особенно движущиеся, это огромная толпа по улицам, понимаете, это очень опасно в наше время. Это расшатывает ситуацию. Понимаете, и вот сейчас даже новый избранный президент, так сказать, Путину, несмотря на его, так сказать, большой опыт, понимаете, чем им надо заниматься? Им надо заниматься это самое для того, чтобы восстанавливать экономику, поднимать жизненный уровень, модернизации. А все эти вот бесконечные толпы, эти демонстрации, понимаете, с какими-то там требованиями. Причем требования, они будут до бесконечности, они могут быть при любом режиме. А вот партия-то еще не сформирована, понимаете, после обрушения экономики это в конце 80-х годов, ведь Россия пережила то, чего не пережила ни одна страна в мире. Понимаете, такое обрушение экономики.
Понятно, вот, понятно. Как... Елена Владимировна, спасибо большое. Да, пожалуйста.
Ну, вот это типичное мнение. Вот, да, действительно, давайте сначала восстановим, а потом уже будем собираться.
Давайте не будем ходить на демонстрации.
Ну, во-первых, другие страны переживали и более серьезные крахи экономики. Здесь я не соглашусь с радиослушательницей. А во-вторых, самое, что главное, а вот если не расшатать эту ситуацию, то будет нарастающая деградация страны, совершенно неизбежно. И экономическая, и социальная, и политическая.
А я не соглашусь, простите, Александр, в принципе не соглашусь. Почему? Это вот как раз, мне кажется, навязанная какая-то идея, да, что право людей выйти, выразить свое мнение и стабильность, допустим, экономической в стране, это как-то связанные вещи. Да? Нам хочется сказать, мы собрались и сказали, а что, так сказать, какие основы будут сотрясены экономически?
Ну, от того, если мы по Невскому проспекту пройдут, допустим...
От того, что кто-то крикнет «за» или «против».
3000 человек выйдут на Невский проспект, из-за этого обвалится вся экономика страны, собственно говоря.
Ну, есть стереотипы, да. Да.
Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Добрый. Я хотела бы вот выразить свое удивление и, на самом деле, печаль, потому что вот в нашей стране почему-то не прививается опыт Польши, которую я очень люблю. Там же была солидарность, которая возглавляема была именно простым человеком, но просто из моих знакомых, которые принадлежат интеллектуальному слою, это университетская вузовская профессура.
Наталья, простите, пожалуйста, я вас перебью, у нас просто программа подходит к концу. Вы имеете в виду переговоры, возможность переговоров с властью?
Я имею в виду консолидацию общества для того, чтобы поменять состояние умов и состояние экономическое, идеологическое. Вот что я имею в виду. У нас это не получается. А модернизация без интеллектуального слоя невозможна. Вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле и люди с простыми руками, работающими, не придумывают компьютера, не придумывают новых технологий при всем моем к нему уважении. И мы скатимся, куда мы и катимся. К сожалению.
Спасибо большое, Наталья. На ваши замечания мы заканчиваем нашу программу «Час прессы». Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и главный редактор портала «Петербург 3.0» Федор Гаврилов. Вел программу Виктор Лизунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Книга «Экономика идентичности». «Райский сад. Выставка Игоря Сальцева». Евгений Клюев. Лингвист, поэт, писатель. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
С 10 марта в России новые акции гражданского протеста за честные выборы. Радио «Свобода» меняет расписание информационных программ. Слушайте специальный выпуск «Время свободы» в 13 часов по московскому времени. Итоги акции в 16 и 19.00. Смотрите также прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.